не дуже ганориться своєю мовою.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, встречаюсь с хлопцами, кажут, а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лишь меня БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист за райцентру «Городок», что на самой меже с Россией, подкресливая, нечакано для себе недавно ее открыл. Звичайним людям почала імпонувати навіть та білоруськість, яка є зав'язана на політику.
На останніх парламентських виборах пішов з білорусщини. Ініціативна група користалась білоруською мовою, і це вельми добре сприймалось. Промінь з'являвся в очах. Вони при розмові переходили на білоруську мову, я сам не чекав такого. Гонорились тим, що вони білоруси.
Господар Біл, який шмат часу проводить у старих дорогах, де створив музей культури і мистецтва, зауважає. Апошнія політичні білорусько-російські варунки стимулювали ось такий своєособливий побутовий патріотизм тамтейших.
На Росії цвірта, вони гультає, вони не можуть навіть зробити кабана, сало приготувати, зробити фісон, зробити кривянку. От на таким битовим узровні от є і некий патріотизм.
Таким чином, наші експерти більш схильні до думки, що хатній консерватизм білорусів починає розбуратися. Однак тие перемены, меркуя громадский редактор «Тыдня» Олег Рудаков, еще только начинаются. Философ Валентина Кудович подсумовывает.
Таким и есть тому, что так было нам на лаучей, на ямчей ховаться от истории. Когда приходили черговые приходни, так, ну, мы отсюда были, ну, вот ниякие. Ну, просто тут ищем все. Бо, когда ты належишь до полной идеологии, то тебе и дратуется найпеш. А так ты ниякий, за что тебе бить? Это форма самовыживания. Але по сегодняшнему часу, конечно, уже маешь шмат отмовного, это не здольность до солидаризации у идеи некой. Она сегодня стратная у сегодняшнем свете, когда уже боятся особливо снимать чего. Разом с тем не презентовать себе, значит, не быть и гублять свое место. А две политики, да, бизнеса и где угодно. Потому что сегодня то, что не мая бренда, то и не мая шансов.
Сказал Валентин Кудович у интервью нашему корреспонденту Александру Байчуну. Вы на хвалях «Радио Свобода». У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце Радыё Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Имя белорусского мастака-графика Павла Татарникова добра ведомое на родзиме и в Заходней Европе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперше прыміце наше віншаванні. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-перше, я не Ісаак Ньютон, і мені, може, і мало тих двох яблук на голову було. Не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблунькою у Кембриджі. Чекав, і там не упала. Ну, а що тучиться цієї знагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоє потрапити немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоє. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на этот раз?
На этот раз я выставлял на конкурсе иллюстрации до книги «Артур, король Альбиона». Это ангельский эпос о короле Артуре и рыцарях круглого стола. И книжка эта вышла в ангельщине. Автор Джон Мэтьюс, такой знаный историк, профессор. Ну, вот разом с ним працевали над этой книжкой больше года. Ну, и я, конечно, рад, задоволен. Была великая праца, и таким чином она была отзначена. Мне, конечно, вельми приемно. Я не чакал вот этой золотые яблоки. Я, саправды, сподевался, вельми сподевался, что эту узнагороду возьме слыны наш мастак Валерий Петрович Славук, який так само разом со мной еще 8 человек белорусских мастаков удельничали в этой выставе. И вот я, конечно, хотел, как Валерий Петрович отрывал бы настолько просто гениальная. Книжка вышла «Чаровный свет» с его иллюстрациями про белорусскую мифологию. И вот все его ведьмаки, шарты, я просто их так люблю, что, як я он их малюя, сподевался, что, конечно, будет отзначены. Але не склался лёс, ну, тому, что, видать, журы неяк подумала инакше.
Я думаю, что и новая ваша праца, книга «Рыцары и дойли дыгороднее», это ваши супольные проекты с историком Олесем Краўцэвічам, принеси вам якую-нибудь заслуженную узнагороду на каким-нибудь книжном конкурсе. Вот я гартаю гэты шиковный фолиант, выдаденный у серии «Городенская библиотека». Павел, каб намалевать, например, ну, лятучего гусара, каб намалевать тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намалевать у полный рост выявы королёв ці великих князёв, это ж кольки часу треба потратить на вывучение той эпохи?
Ну, на самой справе для мастака графика, для книжного иллюстратора, это натуральная речь, вывучение материалов, шукание материалов, вывучение истории. Для меня, например, как для иллюстратора, это абсолютно натурально, и мне часом дивить, когда мастаки берутся за працу и створают некие речи, которые часом мают хибы такого с места историчного. Я уже счастливый, лечу лёс, меня уже узнагородил тем, что я познакомился с таким человеком, как Олесь Краўцэвіч, и то, что мы разом больше года працевали до этой книгой. И он, до речи, вот, в выучении материала мне вельми шмат допомагал, бо я с ним часто сустракался, и он мне знакомил с людьми, которые досвеченные в истории, в материальной культуре. Але Олесь меня еще возил по музеях, не просто по музеях, а по сховищах. Я с его дозволу мог попросту в руках потримать диду, керамику, шмат чего. Просто без его, конечно, я бы, конечно, коли-небудь, может, и просочился по этой сховище и поглядел бы на свои очи. Але мне было вельми приятно, конечно, под его наглядом и с его легкой руки.
Павел, я ведаю мастаков, книжных здобников, якія, скажем, в выдавецтве «Мастацкая литература» браліся и оздобляли книги, нават не читавши сам змест этой книги. Я ведаю, что, каб вывучить потребный ландшафт, ужиться у него, вы нават пэўны час жили у горной вёсачцы в Альпах. Ці пришло до вас там альпийское натхнение?
Спочатку, як меня запросили працевать над книгой, а это был сборник легендов и мифов народа Фриули, які живе нам помежжи Австрии, Словении и Италии в горах, які з'являється, по-моему, реліктом таким кельтским.
А накольки шматлики этот народ?
И, по-моему, в этом регионе Карния альпийским их живе, по-моему, не больше там за 5-7 тысяч. Дык вось, на початку я все-таки думал, ну это же Италия. И так склалося. Я поехал на книжный кермаш и выставу иллюстрацию в Болонью. Оказия была как раз и сустреться с этими фриулями. И я бачу, что это абсолютно иншее небо, иншая земля. Это совсем не то, что я представлял себе про итальянцу. Тем более, что это оказались и не итальянцы. И, конечно, коли б я не бачу, не пожил сярод этих людей, то мне было б тяжко неяк адекватно отказать вось на их легенды, казки. До речи, якія вельми подобные на паўночноевропейские. Там вельми шмат мотивов, близких до неких легендов и казочек, якія есть нават у нас. Все эти дирки, якія у горах открываются в велик день, и туды люди проваливаются, и там некие велизарные золото богатцы шукают, и там, як у озера, и там в речках проваливаются города, церкви и так далее.
У эфира «Свободы», «Вольная студия», я Михаши Скобла, и сёння мой гость, мастак Павел Татарников, який недавно отримал головный приз Братиславской книжной выставы «Золотый яблык». Уже другие по лику.
На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете «Вольную студию». Михась Скобла гутарыць с мастаком-графиком Павлом Татарниковым.
Павел, вы не просто талановитый мастак, але вы еще и отважный мастак. Вы беретесь за працу, якую до вас выконывали безліч мастаков и талановитых мастаков. Ну, например, кто только не малявал до вас ту ж снежную королеву Андерсона. Скажите, вы что, любите споборничать с великими? Это надает вам некого творчего азарту?
Ну, я бы не сказал, что это некий спорт, але мне попросту цікаво. Это вельми интересно. У меня был свой погляд, свои образы, так скажем, свои картинки. Не только в этом шерогу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часам позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, які захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту же «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было. Я это не веду, коли я почитал оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной казки. И она, оказывается, зусім отрозніваецца от той советской казки, якую мы ведали. На самой справе это христианская притча про кахание и гордыню. А у нас, и она подавалася, ну, таким, так скажем, скаженным выгляде. И, например, Герда, коли перемагает орды этой снежной королевы, там неде на полночи, и она читает «Отче наш». У наших советских вариантах этого ничего не было. И вся казка у Андерсена на самой справе просякнута вот христианскими идеями.